горный хребет из битого камня, где наш рассказчик представляет себя, краски и книжную воришку, смерть и шоколад. Сначала краски, потом люди. Так я обычно вижу мир. Или, по крайней мере, пытаюсь. Вот маленький факт. Когда-нибудь вы умрете. Ни капли не кривлю душой. Я стараюсь подойти к этой теме легко, хотя большинство людей отказывается мне верить, сколько бы я ни возмущался. Прошу вас, поверьте. Я еще как умею быть легким, умею быть дружелюбным, доброжелательным, душевным. Это на одну букву «Д». Вот только не просите меня быть милым. Это не ко мне. Реакция на вышеприведенный факт. Это вас беспокоит? Призываю вас. Не бойтесь. Я всего лишь справедлив. Ах да, представиться. Для начала. Где мои манеры? Я могу представиться по всем правилам, но ведь в этом нет никакой необходимости. Вы знаете меня вполне близко и довольно скоро, при всем разнообразии вариантов. Достаточно сказать, что в какой-то день и час я со всем радушием стану над вами. На руках у меня будет ваша душа, на плече у меня будет сидеть какая-нибудь краска. Я осторожно понесу вас прочь. В эту минуту вы будете где-то лежать, я редко застаю человека на ногах. Тело застынет на вас коркой. Возможно, это случится неожиданно. В воздухе разбрызгается крик. И после этого я услышу только одно. Собственное дыхание и звук запаха, звук моих шагов. Вопрос в том, какими красками будете все раскрашено в ту минуту, когда я приду за вами. О чем будет говорить небо? Лично я люблю шоколадное. Небо цвета темного, темного шоколад. Говорят, этот цвет мне к лицу. Впрочем, я стараюсь наслаждаться всеми красками, которыми вижу, всем спектром, миллиарды вкусов или около того, и нет двух одинаковых, и небо, которое медленно впитываю, все это сглаживает острые края моего бремени, помогает расслабиться. Небольшая теория. Люди замечают краски дня только при его рождении и угасании, но я отчетливо вижу, что всякий день с каждой проходящей секунды протекает сквозь мириады оттенков и нотаций. Единственный час может состоять из тысячи разных красок. Восковатые желтые, синие с облачными плевками, грязные сумраки. У меня такая работа, что я взял за правило их замечать. На это я и намекаю. Меня вручает одно умение — отвлекаться. Это спасает мой разум и помогает управляться, учитывая, столь долго я исполняю эту работу. Сможет ли хоть кто-нибудь меня заменить? Вот в чем вопрос. Кто займет мое место, пока я провожу отпуск из ваших стандартных курортных мест, будь оно пляжные или горнолыжные разновидности? Ответ ясен — никто. И это подвело меня к сознательному и добровольному решению. Отпускном мне будет отвлечение. Нечего и говорить, что это отпуск по кусочкам. Отпуск в красках. И все равно не исключено, что кто-то из вас может спросить, зачем ему вообще нужен отпуск? От чего ему нужно отвлекаться? Это будет мой второй пункт. Оставшиеся люди. Выжившие. Это на них я не могу смотреть, хотя в многих случаях все-таки не удерживаюсь. Я намеренно выстраиваю краски, чтобы отвлечь мысли от живых, но время от времени приходится замечать всех, кто останется, раздавленных, повергнутых среди осколков головоломки осознания, отчаяния и удивления. У них проколоты сердца, отбиты легкие. Это, в свою очередь, подводит меня к тому, о чем я вам расскажу нынче вечером, или днем, или какого бы ни был бы час и цвет. Это будет история об одном из таких вечно остающихся, о знатоке выживания, недлинная история, в которой, среди прочего, говорит об одной девочке, о разных словах, о покрадинисте, о разных фанатичных немцах, о еврейском дручине и о множестве краж. Я с книжной воришкой встречался 3 раза. Вот.
Приветствуем всех, кто слушает литературный подкаст «Читаем и рассуждаем». И сейчас вы услышали отрывок из книжки «Книжный вор» в исполнении Вероники Кузнецовой, учащейся 10 класса Московская школа 1282.
Здравствуйте.
Приветствую тебя, Вероника. Спасибо тебе, что ты согласилась впервые в истории наших подкастов открыть этот подкаст.
Шоке.
Почему?
А, стоп, говори, да.
Почему в шоке?
Потому что это такая большая ответственность, я считаю, все-таки.
Ну, у нас есть замечательные звукорежиссеры, которые что-то подправят, что-то подчистят, но основное, да.
Спасибо.
Основное, конечно. Я вот долго думал, поскольку ты выбрала эту книгу для сегодняшнего чтения и ознакомления с ней наших слушателей, я решил сегодня попытать тебя и поговорить о современной литературе, которая может заинтересовать современного читателя. Потому что, может быть, наши слушатели заметили, замечают, и я сам об этом часто говорю, что я очень часто опираюсь на литературу, изданную в советское время, и зарубежную, и отечественную, и ее рекомендую в основном. Многие книги сейчас переиздаются. Ну, конечно, очень много книг существует вот в том первоизданном виде, которые были напечатаны в советский период. И, тем не менее, каждый год, каждый месяц появляются новые имена на литературном небосклоне современных молодых и не очень молодых авторов, которые, ну, тоже вполне достойны, чтобы их упоминать. Просто на все не хватает времени. И вот недавно я готовил очередной такой свой рейтинг. Я каждую неделю пишу топ-5 книг, которые мы рекомендуем. В основном они на разные темы, в основном они именно вот из прошлого. А меня попросили создать такой рейтинг из книг, которые были написаны и изданы уже в этом веке. И я столкнулся с тем, что и не так много-то этих книг прочел. Но есть книги, которые, к сожалению, мы не можем рекомендовать сейчас школьникам, потому что они там 18+, хотя в них нет ничего такого, ну, просто, может быть, там, детская психика еще не готова к, так сказать, познанию и чтению тех произведений, вот, которые я читал из современных, да, которые обозначены вот этим критерием 18+. Но, готовя вот этот рейтинг, я столкнулся с тем, что очень много из книг, которые рекомендуются школьникам, и школьники их сами мне называли. И вот сегодня я тебя буду, так сказать, мучить, и чтобы ты мне тоже назвала что-то, что можно включить в этот рейтинг. Почему я решил об этом говорить? Потому что «Книжный вор» — это как раз книга, которую я уже включил в этот рейтинг. Но он у меня еще не дописан, поэтому у меня есть там масса вопросов, масса белых пятен. Надеюсь, ты мне в этом поможешь.
Хорошо.
Вот скажи, пожалуйста, так же, как с моим предыдущим собеседником, учеником 11 класса, я его спрашивал, что он любит читать из вот старого, из советского прошлого. Есть какие-то у тебя тоже любимые авторы или что-то, что тебя поразило или там, не знаю, произвело на тебя впечатление, что ты даже вот можешь так спонтанно, экспромтом назвать это?
Именно советских? Нельзя сказать, что...
Нет, именно из того периода. Ну, будем называть его советским периодом. Период конца, середины конца 20 века.
Ой, честно скажу, то, что вот именно советские писатели, я не знаю, они как-то мне не впали в душу. У меня вот на русских классиках все остановилось, на таком же Достоевском, вот можно сказать. А из советских, я бы сказала, наверное, только Замятина. Вот, я читала у него произведение «Мы». Всем советую. Хорошие.
Мы обязательно в комментариях к подкасту упомянем и напишем все книги и всех авторов, которые мы рекомендуем, чтобы те, кто нас слушает, сейчас с ручкой там судорожно не записывал, а потом спокойно мог это посмотреть.
Чтобы я потом перечитала. Сейчас вспомню, потом запомню на следующие секунды две. Ну вот. И то Замятина я начала читать, потому что я перечитала почти все у Брэдбери. Да, я начала с его 400 какой-то, я не помню.
Градусов по Фаренгейту.
Да, вот. Потом у меня был «Удивный новый мир», вот я читала тоже.
Это Хаксли.
Да?
Да.
Да. Потом в описании будет написано правильно автор, если что.
Да.
Все нормально, как бы не паникуем.
А у Рэя Брэдбери самое такое произведение, за которым прям все гоняются, потому что оно мало издавалось почему-то. Вот, ну, понятно, что «Фаренгейт» много раз в разных изданиях и в разных сборниках включены рассказы его, а все очень гоняются за таким романтичным, таким и фантастичным произведением «Вино из одуванчиков».
О, это моя любимая тема. Во-первых, хочу сказать то, что вот в пользу вот Фаренгейта, то, что он заслуженно захайпен, я считаю. То есть я знаю то, что даже в каких-то там японских каких-то магазинах, например, какое-то очень долгое время было где-то издано 400 вот этих книг, где обложки были сделаны из этого переработанного спирточного, этого спирточного коробка, чтобы можно было жечь. Именно эту обложку, и чтобы там проявилось название этой книги. Я такая, о,
ну, японцы большие оригинальные.
Да. Жаль, что стоит, как две мои почки. Может быть, даже третья, которой нет. Но не в этом суть. А суть в том, что «Вино из одуванчиков», честно, когда я его прочитала, это такое, знаете, послевкусие, когда ты вот как бы долго... ну, находишься в каком-то мире с какими-то персонажами, ты к ним привыкаешь, и потом, когда пытаешься сходить, ты думаешь, какое потрясающее, там, не знаю, произведение, как круто. То есть это как у меня было, вот, например, с урок оперы, это как называется это сейчас, Христос суперзвезда. Вот точно так же. Сначала ты считаешь, что как же все вот это, ну, сколько тебе... Нет, наоборот, эмоции. Это, например, эмоции, например, ты думаешь, типа, как же шикарно, как же это было хорошо исполнено. Вот так же было вот с «Вино из одуванчиков», потому что ты думаешь, как же прекрасно все написано, как вот это все эмоционально, вот как бы ты проникаешься вот персонажами. А потом, когда вот через некоторое время ты вот начинаешь вспоминать, Ну, в общем, у тебя меняется, например, вот точка зрения, например, то, что, ну, для меня вино из одуванчика все-таки немного переоценено, не слишком, не убивайте.
Знаешь,
меня.
Я согласен с тобой, я один раз читал, вот может быть, же. Тут вообще обратная ситуация, что поскольку так хвалили произведение, что когда ты читаешь, оно может быть и классное, но ты ожидал чего-то волшебного вообще, действительно. У меня то же самое произошло с «Мастером и Маргаритой». Я до сих пор не считаю его великим романом. Да простят меня любители этого произведения. И недавно, много лет, я сталкивался только вот с восторженными откликами. И недавно какой-то известный, кстати, писатель, вылетело из головы его имя, прям написал, что он переоценен. Так же, как и «Доктор Живаго» Пастернака. И я такой, yes, потому что и «Доктор Живаго» я тоже не понял, за что его запрещали. Такое вообще, ну, вообще ничего там такого не было. Но просто надо, наверное, всегда себя поместить в ту эпоху, когда это было. И, конечно, эпоха, и люди, и отношения, они меняются. И то, что кажется нам сейчас каким-то безвинным, наивным и не опасным в какой-то исторический период было, наверное, каким-то вот неадекватным текущему моменту. И поэтому оно вызывало такие и критические стрелы, и, ну, возьмем там «Собачье сердце», тут все просто и понятно, да? Как бы критика вот того общества, которое мы строили-строили, наконец построили, оказалось, что оно не такое справедливое, как говорили, да, не такое благолепное, не такое, ну, в общем, не такое хорошее, да, и поэтому этот роман как бы был принят критикой, был принят в штыки и как бы не был напечатан, и мы не давали дороги, но когда мы говорим про «Мастера и Маргариту», не знаю.
Это, скорее всего, тоже об этом говорит про публику, то, что когда долго ты что-то скрываешь, и когда, например, ну, грубо говоря, уже правительство, например, ну, спускает немного вот такой же, вот, например, был, как вот у при Сталине, например, занавес, и вот, например, ты начинаешь, и там, ну, пресекаются какие-то книги, и ты вот начинаешь это все читать, и, возможно, это было, ну, грубо говоря, как на хайпе, и сейчас и из-за этого они сейчас, например, считаются такими вот крутыми. Это, например, как у Гомера, как он, я не помню, как он, «Одиссея»? Или
«Одиссея»
что-то?
И «Илиада».
Ну вот, и вот тоже я вот читала, и мне кажется, то, что, скорее всего, мы считаем его популярным только из-за того, то, что во времена Гомера, ну, мало кто писал, и мало что сохранилось до нашего времени, и то есть как бы считать то, что это какое-то, не знаю, если ты это прочитал, и тебе не понравилось, то все как бы, ну, грубо говоря, это кощунство, то, что, ну, как так, ты не понял что-то там. Да, вот, например, как это, вот, или, например, ну, вот, я, например, честно, мне нравится «Божественная комедия», вот Данте. Вот нравится мне «Божественная комедия». А вот Гомера вообще не понимаю. То есть я как бы там читаю, даже с этим, с переводами, ты просто сидишь, ну как бы переводили же в итоге...
Жуковский.
Да, вот как бы и не получается, и все равно, ну, не на русский. Пастернак,
по-моему, вот все ищут в переводе Пастернака, по-моему, как раз. Я так и не нашел вот этот перевод. Мне интересно тоже почитать и в другом переводе, потому что, конечно, это может быть «Небо и земля», в зависимости от перевода.
Ну, потому что просто читаешь, вот сидишь и такое, думаешь, что за слова, о чем это, что несет? Потому что, ну, ведь нет именно, ну, извините меня, наверное, там переводчика на русский современный язык, и то есть как бы слог, он сложный. «Божественная комедия», честно, она берет именно, скорее всего, сюжетом, что ты сидишь такой...
Ну, «Одиссея» тоже, там «Одиссея», там путешествия, приключения, разные мифические существа, с которыми ему приходилось...
Ну, пока он до них дойдет, там вот это, там вот это, там вот будешь читать, сидеть, думать, и где он находится, в чем думает, что это такое, в принципе, зачем?
А скажи, пожалуйста, вот вернемся чуть-чуть назад, когда ты про вот это детское восприятие, про... Вот у меня в этот рейтинг вошла книга Сибалд «Милые кости». Ты знаешь что-то про эту книгу?
Да. Ну, я не знаю, это можно ли читать детям. Это, скорее всего, это всяких книг, которые, например, знаете, такие есть, не знаю, там, рекламу, социальные ролики, например, вот, не ходи с этим дядей, а то у тебя будет как с этой девочкой.
Ну, вот знаешь, почему я вспомнил про эту книгу и почему я ее включил в рейтинг? Недавно на книжном фестивале я видел, как 12-летняя девушка на прилавке издательства, она с мамой была и с братом, по-моему, даже младшим, и она вот выбирала книгу и выбрала «Милые кости». Я такой, и мама, да, там она оплатила, не знаю, конечно, может быть, мама не знает, о чем эта книга, но с другой стороны, я подумал, что, ну, в этом, наверное, надо посмотреть, конечно, что там написано на задней странице обложки, сколько возрастной ценз, но сейчас, ты знаешь, у нас упразднили возрастное деление, оставили только, ну, грубо говоря, 0+ и 18+.
Ну, да.
То есть 12+, 16+, 14+, такого теперь нет. И я подумал, сначала я так ужаснулся, как мама вот допустила, а потом думаю, а что в этом, собственно, плохого? Пусть девочка действительно прочтет и знает, что бывают такие ситуации, когда надо быть очень бдительным и очень опасаться окружающего мира, как бы это ни было вот печально. Потому что в этом мире может скрываться самое зло и отвратительные какие-то вещи, отрицательные, с которыми, дай бог, нам никогда не встретиться.
В любом случае, лучше, чем в «Лолите». Там будут описываться это вот такие вот.
Ну, «Лолита», по-моему, как раз... Ты знаешь, вот что мне кажется, почему какие-то книги не рекомендуют читать школьникам? Не потому что в них какие-то описания, а потому что просто детское сознание не способно еще пока оценить и поставить себя на то или иное место. Я «Лолиту» читал в студенческие годы, и, ну, грубо говоря, мне ее принесли... Тогда не было издания на русском языке, был перевод распечатанный на машинке.
О, Господи.
Мне дали на одну ночь и сказали, это порнографический роман. Я его взял и пошел читать. И где-то на середине я настолько увлекся вот этим набоковским слогом, описанием Америки, когда главные герои путешествуют по Америке. И я понял на середине книги, что это никакая не порнографический роман, это великая литература. А то, что взят этот сюжет, ну, просто вот он взял и первым про это написал. И, кстати, в Америке эта книга была запрещена долгие годы, несмотря на их, так сказать, декларацию свободы слова и так далее.
Просто нет опыта, что ты как бы ты читаешь и...
Ты не на то акцентируешь
свое
внимание.
Да, ты просто не понимаешь. Это, например, вот у меня вот есть одноклассники, вот я до сих пор вот как бы... Вот всем привет, вот как бы 10 класс мой любимый. Просто мы вот читали, помню, в прошлом году это было «Герой нашего времени» Евгений Онегин, и они такие, я чувствую себя Печориным. Я такая, как бы я не надо, я чувствую себя Печориным. То есть как бы, и мне потом еще рассказывали такие ужасные истории, не знаю, так вообще можно говорить в подкасте или нет, как мне рассказывали то, что вот там, не знаю, там мальчик вот там что-то там наделал, каких-то там ужасных вещей, потому что там, не знаю, представил себя Печориным. Я такая, а как вы...
Лишним человек.
Да-да-да, там, знаете, как эта шутка, например, ты как бы ты взял там, ну, грубо говоря, закурил, пошел на балкон и сидишь, ну, смотришь там, не знаю, в звездное небо, там 2 часа думаешь о жизни. Ну вот, и вот я, вот честно, вот я такого не понимаю.
Так можно дойти до абсурда, да, так можно любое запретить, грубо говоря, и в любом увидеть что-то такое.
Вот как в «Лолите», например, я считаю, что, скорее всего, тут не примерно то, что как бы, как дети это перефразируют. В чем это вот, например, такая же вот экранизация ужасная вот этого фильм, вот экранизация вот книги.
«Лолиты»?
Да.
Да, мне тоже
я
ни одна, ни другая.
Я была в шоке. То есть Набоков вот тратит просто вот сколько там, я даже не помню, сколько там было, 300 или 400 страниц, он залезает в голову какого-то, ну, грубо говоря, такие слова можно говорить, я не буду говорить.
Какого-то человека.
Да, какого-то человека, которому нравятся люди не того возраста, вот. То, что он как-то... Я чувствовала, вот реально, я чувствовала, это впервые, наверное, была из таких первых книг, вот мне надалась, например, там, не знаю, 3 месяца, наверное, где-нибудь, все лето. Я читала там книги, и вот как бы и к ней возвращалась.
Время
от времени. Да. Ага. То есть как бы... И ты ощущаешь вот это отвращение очень сильное. Ты просто как бы... Ты вот читаешь, и ты такой, господи, ну как это ужасно. И от этого ты получаешь удовольствие, потому что это же писатель и хотел передать. Он хотел передать, насколько это отвратительно.
Экранизировать вообще очень сложно, конечно, потому что есть несколько подходов. То есть подход один в один. То есть ты просто вот как режиссер переносишь на кинопленку то, что написал автор. А есть такие произведения, где... режиссера больше во много раз, чем автора. Мы оставим сейчас в стороне вопросы авторского права, как они договариваются, как пишется сценарий. Иногда автор входит в сценарную группу, то есть он вместе со сценаристом другим пишет этот сценарий по своей же книге. А потом режиссер это еще и творчески все воплощает и переделывает, как он это видит. Но иногда ты смотришь кино как кино, потому что это, ну, великое кино, а оно сделано по книге какого-нибудь там великого автора, и это практически два, ну, не то что разных произведения, но там разные акценты, высвечиваются разные вещи, и даже финал иногда, в общем-то, другой.
Как в «Книжном воре», кстати, но это немного потом. Вот.
А, хорошо. А вот раз ты сама сказала про «Книжный вор», мы так углубились в старую литературу,
да,
советскую, что забыли
опять
о том, о чем мы будем говорить. А, вот скажи, да, «Милые кости» я упомянул. А вот еще мне очень часто, я, естественно, основывался на каких-то рейтингах, которые в интернете гуляют. Лучшие там 10, лучшие 30, лучшие 20 книг для подростков современных. И очень часто там упоминается Терри Пратчетт. Я его, к своему стыду или к счастью, не знаю, не читал. Вот. Хотя я слышу, тоже его часто спрашивают на, значит, книжных ярмарках, интересуются этим писателем, ну, так же, как интересуются и Достоевским, как ни странно, да? То есть я слышу, что спрашивают и Пикулем, и спрашивают книги, ну, Маяковского, то есть, ну...
Ну да.
Я слышу, что молодежь хочет вот из старого. А из нового я иногда отмечаю для себя, что вот мне надо почитать. Я, кстати, из фэнтези включил про ночных стражей. «Легенда ночных стражей» — это 5 томов, в каждом томе по 3 книги. Я тоже обязательно напишу это правильное название. Я читал своему младшему ребенку, как бы вот ему очень понравилось, ему 12 лет. Это «Легенды ночных стражей». Вот, значит, про то, как люди покинули нашу планету, и она осталась во власти разумной расы сов. То есть все действующие лица — это совы. Но понятно, что у них существуют все те же проблемы и отношения, как и у людей. И жадность, и ложь, и благородство, и мужество, и сила, обман и все такое. Вот. Но как можно 5 томов написать по 3 книги в каждом, то есть 15 книг, я не представляю. Мы только вот первую и третью. У нас, мы даже 2-ю книгу не нашли еще. Вот ищем сейчас в продаже, потому что ему хочется знать, что было между 1-м и 3-м томом. Я так понимаю, что Терри Пратчетт, он тоже как бы в стиле фэнтези писал.
Его считают одним из настоящих, как сказать, основателей такого, как современного фэнтези. Как, например, он у меня, Терри Пратчетт, стоит на одной, ну, на одном уровне, как, например, братьев Стругацких.
Mm-hmm.
В таком плане.
А ты читала Стругацких?
Конечно.
А что ж ты не сказала, когда я вот посоветовала?
Oh, нет! Мы не успели. Это будет такое.
То есть ты считаешь, что Стругацкие в свое время открыли какую-то новую эпоху литературную в фантастике, да?
Конечно. Ну, для меня... вот, например, ну, грубо говоря, если вот так интересно, если вы не читали Терри Пратчетта, он вот такой же почти слог, как у Стругацких. То есть как бы его переводили прямо вот так вот. У Терри Пратчетта, у него, грубо говоря, если вы говорите то, что вы не можете осилить 15 томов вот этого всего, вот этих книг, у Терри Пратчетта есть целый мир, по которому он пишет книги. И то есть, если ты не читал, ты знаешь, первые там книги, и ты потом пошел читать его остальные, ты
вообще
ничего... Не вообще... Ну, как бы, ты можешь понять?
Ну,
ты, грубо говоря, у него там... как у Дугласа Адамса, например, например, как в... у него в произведении, например, «Детективное агентство Дирка Джентли», или, например, в таком же «Автоцион по галактике», есть своя логика, например, произведение. То есть, например, это мир, грубо говоря... Первая вот книга, вот превью, вот такое, одно превью.
Терри Пратчетта?
Да, Терри Пратчетта, конечно же. Вот. Это будет называться книга, с которой нужно начинать все. Это «Цвет волшебства». В нем рассказывается о всех почти вот законах этого мира. Там рассказывается то, что в Средневековье мир — это плоский, есть черепаха, на которой стоят 3 слона, и на этих 3 слонах такой диск. Их, и это называется мир их, диск. У них не шар, а диск, вот. И там живут средневековые такие маги. Главный герой, мужчина таких уже пожилых лет, и он никак не может стать магом. То есть как бы он у них там, у них там есть университет, и он не может его никак не закончить. Ну, про смерть у него есть целые 3 тома про смерть, как он пытается встретить свою дочь. То, что он такой, он там живет в отдельном мире, у него есть своя лошадь, вот там ее кормят, и ему приходит там телеграмма, то, что ну, вот твоя дочка, сейчас и мне с ней лень сидеть, у нее сейчас каникулы летние, сейчас она к тебе приедет. И он, короче, там целую книгу, он такой, о, господи, что нравится детям. А смерть — это один из основных героев. Он один из основных героев, как в «Книжном воре». Он как отдельная личность. И он с этим магом вообще-то дружит, потому что у Свердлина главное... ну, грубо говоря, это цитата его всей жизни, вот как бы на чем вот его кредо вот состоит, это «если ты можешь убежать, убеги». И за ним все время преследует смерть. Там именно шутка всегда на этом связана, то, что он там, не знаю, висит на дереве, там внизу, там, не знаю, вот волки, вот там, типа, вот тут пчелы, и смерть сидит рядом на ветке и говорит: «Не будет больно, падай». Типа, у меня еще тут несколько вот.
Кстати, вот Рэй Брэдбери, я вспомнил, потому что у него тоже есть книжка о смерти. Вот, и последние его книги он же писал вот практически до самой своей смерти. Он как раз очень много его книг выходило уже и в 21 веке. Там есть про кино, про Голливуд книга, где тоже много такой, ну, не мистики, ну, в общем, какого-то, ну, не фантастика. То есть он у меня всегда ассоциировался с человеком фантастики, вот, «Марсианские хроники».
Да, да.
Вот, а как бы оказывается, что у него очень... большое направление в творчестве — это вот про нашу жизнь, где все реально, но действительно присутствуют какие-то элементы вот, это, вот этого вот потустороннего мира или загробного мира. Я, кстати, вот эту книгу про смерть не дочитал до сих пор, потому что она очень тяжело читается. Хотя там отдельные эпизоды очень яркие, очень интригующие, интересные, но в целом она не слепляется. То есть есть книги, которые ты отложил, вот, ну, не знаю, в метро я читаю, потом мне надо выходить, и, блин, я иду и по переходу и читаю. Представляешь? А есть книги, которые ты, ну, спокойно закрыл, и она может лежать несколько недель, и потом ты вынужден даже перечитывать немножко сначала, чтобы понять, где ты остановился и о чем там речь. Вот Брэдбери, он из этой серии для меня, например, а кто-то, может быть, его читает запоем.
Я запоем его читаю. Вот его последнее произведение. Я, к сожалению, не так много чего его читала, потому что мне тоже было тяжело. Я потом читала об этом. У меня была целая презентация на тему Рэя Брэдбери про его жизнь. И там очень грустная, короче, история. Я прям я такая, ладно. У него, в общем, у него очень были тяжелые отношения с отцом. И его отец где-то под конец его, ну, самого жизни Брэдбери, он умирает. И Рэй Брэдбери, там именно смысл в том, что для него фигура отца, ее никогда нет. Есть фигура матери, какой-то женщины, которая ему как бы помогает в мире, которая куда-то туда ее ведет, как вино, дуванчик, как бы тоже. А вот отец, фигура, это все время было для него таинственное, потому что его почти никогда не было дома, он никогда, ну, с сыном никогда не разговаривал на какие-то там серьезные темы. Там у Рэя Брэдбери, как я помню, у него был еще брат, и у брата был еще близнец, который умер в детстве. И была младшая сестра, которая тоже умерла. И это очень сильно потрясло всю их семью. И это очень... И, ну, это привело к тому, почему Брэдбери... Это, для меня это было, например, даже открытием, но это такое. Прям ты чувствуешь себя вот связь с этим, с своим писателем, потому что именно из-за вот этого, что произошло в его глубоком детстве, у него настолько вот... фантастический мир, вот такое, у него такая маленькая, вот тонкая грань вот смертью и жизнью, то, что, например, вот смысл, то, что потому что он все время, то, что он в детстве это пережил, и он представляет то, что, ну, после смерти есть что-то еще. То есть для него это что-то не то страшное, что происходит со всеми нами, как это, как, что-то какой-то итог ужасный. Как тоже в «Книжном воре» точно такое же, там, почти такое же говорили об этом. А что-то то, что нужно просто принять, и оно когда-нибудь придет, и за ним, может быть, откроются какие-то новые двери, о которых ты еще не знаешь. И вот Рэй Брэдбери, это именно это и было, и вот я как поняла, что у него умер отец, и у него, и потом у него, походу, началась, ну, грубо говоря, не то что депрессия, грубо это говорить, конечно, сейчас, о писателе, который уже умер, ну, скорее всего, у него начались какие-то очень... ну, тяжелые времена, потому что, я как поняла, они с отцом так и не общались в итоге. То есть, типа, они не говорили по душам, ни разу.
Нет, но роль отца вообще в жизни ребенка, будь то мальчик или девочка, очень, ну, огромная, не знаю, как это сказать. Как говорили в наше время, трудно переоценить. И у меня есть друг, который исследует историю своего рода и вообще занимается династиями.
Вау.
У него проект «Корни» называется. И он это в достаточно зрелом возрасте понял. Он сказал, что... без этого вообще карьера мужчины, в частности, вообще не складывается. То есть ты должен обязательно свои корни знать. Он увесил весь свой кабинет портретами дяди, отцов, прадедов. Вот. И он прямо это исследует. И у него есть целая теория на эту тему. Это будет, наверное, отдельная тема для нашего подкаста. А скажи, пожалуйста, вот тема смерти. Ты считаешь, что школьник старших классов, ну, как бы это не запретная тема, то есть вот как к этому относиться? То есть я сейчас одну книгу включил тоже в этот рейтинг. О, какой-то там «Улетающий дедушка» или что-то в этом роде. Не знаю, не слышал такое название? Это прям совсем свежая книга вот 2022-2023 года. И она именно вот так вот тонко и мягко эту тему как бы доносит до читателя, юного читателя.
Да. Я вот, если говорить про смерть, о которой говорил, вот недавно вот книга, вот почти буквально, это Фредерик Бакман. Знаете его, нет? Это шведский такой писатель. Очень советую. Его все книги, они очень-очень душевные и про смерть. Вот у него есть, например, бабушка просит кланяться и просить прощения. Так и называется. Там про внучку, у которой есть бабушка, которая умерла. И она оставила ей письмо, в котором написано список людей, перед кем она должна просить прощения. А девочка, она не понимает, в чем смысл. Эта вся история, как поняла, она связана с цунами. Я уже не помню, это в какой-то было какие-то там в 2000...
Не 2000-х.
Что-то такое, да, там
было
поняла.
Было гигантское цунами. Как
вот, это про эту историю, потому что ее бабушка была медсестрой, и она помогала людям. И потом она этих людей, например, там был ребенок сирота, у которого там привезли, я не помню, из Афганистана или что-то такое. И она, в общем, его приютила. И она просила у него прощения из-за того, что она не помогла ему социализироваться в этом мире, потому что он как бы затворник, он сидит дома, его все начинают называть зверем, то, что его никто не видел, и главная героиня, она с ним начинает дружить. И, например, там была очень грустная вот история, вот, вот эта женщина, я уже не помню, сейчас, Брит Мари, вот тоже есть вот эта книга, вот можете записать, вот это, здесь была Брит Мари, тоже очень хорошая книга. И вот это вот интересно следить за тем, как персонаж, который изначально был каким-то пассивным, у которого вообще как бы нет почти характера, его характер, а то, что у нее есть компульсивное расстройство, она любит уборку, это весь ее характер. Все. То есть как бы у нее вот психика, ну, так насушена, все. И вот и так интересно за ней следить, то, что потом оказывается то, что они там, оказывается, были любовники какие-то, которые там за нее там дрались все это время, что они там приезжают к ней на такси в эту деревню, то, что они там теряются в лесу, там ищут ее. И там вот, вот реально вот интересно. И вот эта бабушка просила кланяться и просить прощения, она очень грустная история, потому что она раскрывает вот тему смерти, потому что бабушка, она девочке рассказывала историю про какой-то фэнтези-мир, и этот фэнтези-мир, ну, грубо говоря, был про рай, про были небеса. То есть она готовила девочку к своей смерти еще изначально, потому что бабушка, она болела раком. И то есть как бы ты, и в конце книги ты ощущаешь, как будто эта бабушка, она умерла вначале, а ты ощущаешь, как будто она все время была вот как с тобой, как с главной героиней все это время, что она просто с собой этот путь, что она, типа, могла найти там друзей, и все шикарно. А, ну и вот еще из таких вот современных вот книг, которая вышла, например, на позапрошлом году, называется вот тоже от Фредерика Бакмана, «Это тревожные люди». Вы тоже запишите. Вот «Тревожные люди» очень хорошо.
Ну вот тема вот этой катастрофы и тема ухода близкого человека как раз-таки вот в еще в одной книге, которую я предлагаю завершить наше обсуждение, потому что мы ее тоже обязательно включим, наверное, в двадцатку, потому что я не был уверен, но ты когда пришла на передачу, ты ее тоже упомянула, и я думаю, что раз молодежь эту книгу упоминает, и она есть вот в чужих рейтингах, я думаю, я ее в свой тоже включу. Это «Запредельно громко», скажи правильно, как?
Не помню, «Запредельно громко»
жутко близко.
И «Жутко близко», да.
Или «Жутко громко» и «Запредельно близко».
Ну, что-то такое, да.
Джонатан Сафран.
Да.
Вот там тоже катастрофа, правда, не цунами, а 11 сентября, когда, как, наверное, все знают, был совершен теракт в Америке, когда башни-близнецы были разрушены, на Пентагон упал самолет один, и еще четвертый тоже куда-то там влетел. Или неудачно влетел, слава богу. И погибло очень много людей. И эта книга рассказывает как раз историю мальчика, у которого отец погиб в одной из башен-близнецов, но, как ты мне совершенно справедливо заметила, книга не об этом.
Смысл не в том, то, что, ну, как вы уже сказали про самого, про 11 сентября. 11 сентября это было как последствие. Да, повод того, чтобы рассказать историю про маленького мальчика, который вот лишился отца, и как он пытается это воспринимать в своей жизни, как он пытается с этим бороться. Напишите «Тревожные люди», я вижу.
Угу.
Тоже хорошая книга. Про людей, которые были заперты в квартире, и пришел грабитель. И потом они все выясняют отношения, кто они друг к другу.
Ну, хоть какой-то юмор тут присутствует.
Да, то есть это, они там, когда полицейские пришли, они такие, что вы хотите? И там грабитель такой, мы хотим пиццу. И она такая поворачивается, и там, короче, грибница такая поворачивается, там всем заложникам говорит, типа, вы какую хотите, с пепперони, с этой сыром? Они такие, вот с пепперони, с сыром. Они там потом еще сядут с этим грабителем, говорят, такие, у тебя денег не хватает, вы поэтому ты взял нас заложники, вот тебе деньги, вот давай мы тебе поможем. Там еще смешно там, тоже, там у Фредерика Бакмана, вот, извините, что опять вернулась к нему, просто хороший человек, просто реально вот из современных писателей хороший. Он умеет юмор смешивать с очень серьезными темами, потому что там в «Страшных людях» очень много, очень там раскрываются очень грустные какие-то истории. А «Книжного вора» я рекомендую. Тему, которую меня спрашивали, какую я хотела понять, это было про любовь. Про любовь к жизни, про страсть, про то, как человек стремится к чему-то. Например, как говорил Ганс Хумеборг, я уже не буду ничего там вдаваться в подробности, там один из героев, у него есть сын, который не может понять, почему его отец не может вступить в нацистскую партию. И из-за этого труса. А его отец, ну, грубо говоря, прошел Первую мировую войну. И единственный вопрос, который задает Ганс, это после того, как сын его ушел, назвал его вот, трусом, он спрашивает, трусость — это радоваться жизнь, любить то, что ты живой, любить то, что ты делаешь, потому что Ганс там, ну, вот в этой книге я считаю, что он такой дружелюбный мужчина, даже смерть. В «Книжном воре», вот я читала вот пролог, вот почему я его выбрала, потому что вся история идет от лица смерти. Это самое интересное, потому что смерть, она по себе идет как рассказчик, у которого есть свое мнение, которое его как-то рассказывает, потому что почему история произошла? Потому что смерти была интересна судьба девочки, которую он встретил перед Второй мировой, у которой погиб брат и умерла мать. И когда он забирал их душу, он понял, что девочка жива. И ему было интересно, как услышать ее судьба. И поэтому он за ней все это время следил. Вот. Тоже интересно.
А вот. Почему «Книжный вор» называется? Что там с книгами связано?
Интересно, да? В немецком вот этой народе были люди, которые были против нацистов, которые помогали евреям, которые, ну там, грубо говоря, в истории, если проспорили немножко, они скрывают евреев в подвале. Вот. И они помогают ему до последнего как бы скрываться от правительства, вот. И вторая вот тем, которая открывается, вот... тоже, это значение слова, насколько оно большое. Она впитывает слова, она понимает, насколько вот слова обогатили ее внутренний мир, насколько развили ее как человека. И вот интересно понимать, насколько вот ее мнение о тех людях, о таком же еврее, который живет у нее в подвале, меняется. То есть как она сначала с отвращением к нему относилась, потому что она в школе слышала, что какие евреи гнусные. И потом, когда где уже под конец книги, на Рождество она приносит ему снег в подвал, чтобы вместе с ним слепить снеговика. Вот, мы говорили про...
Вот такой у нас получился интересный подкаст. Мы очень мало читали, но очень много говорили и практически рассказали какие-то сюжеты, но не раскрыли. Вероника, спасибо тебе огромное. Очень много ты сегодня упомянула книг. Мы их все перечислим в комментариях к подкасту, и какие-то из них я обязательно включу в наш самый свежий топ 20 книг, написанных и изданных в 21 веке.